Львовский погром 1918 года – это была большая стыдная тайна польской историографии и польского национального самосознания. Погром был не просто открытым грабежом евреев, а местью им за их самосознание, за их попытку заявить о себе миру как евреев, а не как польских граждан еврейского происхождения.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
Галицийский дневник. Интервью с Андреем Повышиным, историком, переводчиком книги Гжегожа Гаудена «Львов. Конец иллюзий». Рассказ о ноябрьском погроме 1918 года. Этот исторический нонфикшн вышел в Польше в начале, а в Украине в конце 2020 года и вызвал огромные споры историков в обеих странах. Поскольку книга касается очень болезненных страниц истории после Первой мировой, которые предшествовали уничтожению европейского еврейства в Холокосте. Гжегож Гауден – польский юрист, экономист, журналист, активист движения «Солидарность», диссидент. В последние годы был директором Польского института книги. Разговор с Андреем Повышиным записан во Львове. Когда мы говорим «Львовский погром», я имею в виду российскую читающую публику и историков, прежде всего всплывает, конечно, погром 41-го года. Это обсуждается в сложном историческом контексте и продолжает вызывать большие исторические дискуссии и проблемы обвинения украинцев, даже, я бы сказала, в участии в этих погромах. В общем, это такая трагическая, если говорить о Львовском погроме 41-го и документах вокруг него, это трагическая, но все-таки отчасти прописанная история. А вот о погроме 18-го года наша публика вряд ли вообще знает. По крайней мере, для читателя с широким кругозором это абсолютно новая вещь. Как я понимаю, в Польше эта книга вызвала достаточно бурные скандальные реакции, и сравнима она с появлением книги Яна Гросса «Соседи», которая в свое время тоже перевернула, можно сказать, польское интеллектуальное представление о вопросах Польши как жертвы Второй мировой войны. Она очень усложнила дискурс. Вот что про эту книгу мы можем сказать в смысле, что она сделала для Польши? Вот давай с этого начнем. Что произошло с польскими историками, когда они это прочли?
О погроме 1918 года, который случился во Львове в ноябре после того, как украинские солдаты вышли из города и польские вооруженные силы вступили в него и полностью взяли город под свой контроль, конечно же, профессиональные историки знали. Это была большая стыдная тайна польской историографии и польского национального самосознания. Ее нужно было укрывать, и для этого были приделены очень большие усилия со стороны польского государства, довоенного, межвоенного, но также и, как ни странно, государства послевоенного. Казалось бы, коммунисты были заинтересованы в том, чтобы облить грязью Пилсудского, польских националистов, довоенное польское государство, показать их антисемитами, но они сами были антисемитами. И в этой плоскости они не хотели показывать преступления своих предшественников, потому что слишком много тогда возникло бы ассоциаций с кельцами, с другими послевоенными тяжелейшими погромами. Львовский погром, это словосочетание, ассоциируется у многих, собственно, с 1941 годом благодаря усилиям польской националистической пропаганды. В армии Краевой существовало определенное подразделение, которое систематически вело пропагандистскую войну против украинцев, против украинского подполья. Задачей его было дискредитировать украинцев, и они с этим успешно справлялись. Скажем, каждому профессиональному историку известен случай с Варшавским восстанием 1944 года. До сих пор множество свидетелей этого восстания и их потомков уверены, что восстание подавляли украинцы. Хотя профессиональные историки убеждены, что и знают на документах, что украинцев там не было, что это были совсем другие вооруженные силы с востока, с коллаборантов нацистских, то есть это были мусульманские, азербайджанские подразделения, чеченские, была русская армия Каминского, и их просто априори записывали в украинцы, потому что так надо было пропаганде создавать вокруг этого. Такое впечатление. И тут тоже тот самый случай, когда 100 лет ситуацию пропагандистски искривляли, врали по-геббельсовски нагло и укрывали определенные моменты. Профессиональные историки знали, но для большинства польской общественности это была, конечно, сенсация. И Грзегорз Гауден, когда писал эту книжку, он понимал возможный результат. Сравнение его книжки с книжкой Гросса не совсем корректно в том смысле, что Гросс – социолог. Он писал яркую публицистическую книжку на открытом нерве, которая бы взбудоражила общественное сознание, показав с определенного ракурса уже довольно известные события. Грзегорз Гауден писал о событиях, совершенно неизвестных в Польше подавляющему большинству людей, кроме очень узкого круга историков, которые говорили ему тихо, может быть, не надо поднимать этих вопросов. Это такая родовая травма польской государственности. Это случилось в дни, когда только Польша независимая родилась. И ей пришлось приложить огромные усилия, чтобы на дипломатическом форуме погасить это впечатление, чтобы доказать своим западным союзникам, прежде всего Соединенным Штатам Америки, которые были лоббистом польских интересов на Парижской мирной конференции после Первой мировой войны, что Польша не страна клинических антисемитов. Хотя это было очень сложно, потому что Польшу на Парижской конференции представлял, собственно, клинический антисемит, мерзавец, каких поискать, творец польской государственности Роман Дмовский, о котором предпочитают забыть, что он был биологическим расистом в гитлеровском стиле, он считал, что евреи должны быть уничтожены, что их даже нельзя ассимилировать, что это особая вредоносная раса. И его ученики, его последователи, собственно, и произвели во Львове этот погром, который был не просто открытым грабежом евреев, а местью им за их самосознание, за их попытку заявить о себе миру как евреев, а не как польских граждан еврейского происхождения.
Что поражает в этой книге, вот в этих документах, это, конечно, огромный массив документов, с которым Гауден работал, и поразительные разные вот эти ветки еврейского самосознания, ведь многие из евреев, которые пострадали при погроме, были польскими патриотами. Речь идет там об одном из них, да. Филипп Шлайхер, да. Который был польским патриотом, но толпа хотела его линчевать. И если бы не радикальное решение, значит, его коллег польских, которые сказали, что все, мы уходим в отставку, его бы просто не удалось спасти. Ну, в общем, есть совершенно разные, так сказать, судьбы и людей, которые там были настроены просионистски, и еврейской милиции появляется на страницах этой книги, которые поляки как бы хотят мстить. Якобы еврейская милиция вела там себя агрессивно, и поэтому вот это все. Вот это разнообразие еврейского политического мира, это тоже одна из, ну что ли, ярких таких картин в этой книге, я бы сказала.
Да, конечно, об этом мы очень мало знаем. Мы слышали такие понятия, как там сионисты или ортодоксы, или ассимиляторы. Но, в общем-то, не углубляемся в детали жизни этого мира, в их функционирование. Скажем, для многих поляков будет шоком то, что польские военные после захвата Львова и значительной части Галиции в гаранты безопасности, то есть это заложники практически, взяли 5 сионистских деятелей, будущих сенаторов Михаила Рингеля, Михаила Тененблата, доктора Леона Райха, доктора Гауссмана. Они были взяты одновременно с украинскими деятелями, очень известными юристами, скажем, Старосольским Владимиром. И цель этой операции была в том, чтобы казнить их в случае, если бы там украинцы или евреи, скажем, убили без суда и следствия каких-то польских военных или гражданских, чего не случилось. Они остались живы, все эти люди. Украинцы и евреи не вели террористической деятельности, они пытались действовать в рамках австрийского легализма. Но возвращаясь к началу этого вопроса, на страницах этой книжки фигурируют сотни документов. Нам пришлось, я говорю нам, потому что я помогал Гжегожу в этих поисках, искать во многих архивах, библиотеках некоторые тексты. Он нашел, скажем, в одном экземпляре в библиотеке Конгресса США. Это рапорт одной из комиссий, которая расследовала это преступление. Скажем, оригинал комиссии Ашкенази, так называемой первой комиссии, которая расследовала последствия погрома, мы так и не нашли. Мы нашли несколько копий, причем разбросанных по частям в разных архивных папках в львовских архивах. И некоторые документы он вынужден был переводить с английского. То есть документов тут приведено много. Он старался документировать каждый свой шаг, и в этом его отличие от книжки Гросса, потому что он писал ее как историк, доказывая все, что он утверждал документально. Но на самом деле эти документы в очень плохом состоянии, в архивах пребывают. Часто эти карандашные или чернильные записи уже почти выцвели, бумага рассыпается в руках. Они могут быть уничтожены неумолимым зубом времени, как говорят историки. И поэтому Гжегош считал своим долгом сделать фотокопии всего этого и выставить на сайте такой известной польской организации, которая называется «Карта». Это аналог российского мемориала. Ну а что касается разнообразия еврейского мира, то действительно он очень необычен тут. Дело в том, что...
Я прошу прощения, да. Можно я скажу? Это бросается в глаза прямо с первых страниц, когда ты читаешь о каждой жертве, ты видишь, из каких разных социальных слоев эти люди. Богатые, бедные. Ну, то есть, собственно говоря, люди попадают под погром только потому, что они евреи.
Да, погром происходил в еврейских кварталах. Во Львове до 20-х годов, 20 века, еврейское предместье было отдельным районом. Оно даже не входило в административную территорию Львова. И больше 100 тысяч евреев жили довольно скучно в одном месте, и погромщики, собственно, действовали таким образом, что они окружили военной цепью еврейский район и систематически его грабили на протяжении 3 дней, от 22 до 24 ноября. Все прекратилось только когда комендант города, капитан Чеслав Мунчинский, тогда уже подполковник, издал под давлением генералитета образованных офицеров, которые просто были вне себя от ярости, видя всю эту мерзость, издал приказ о введении военно-полевых судов, которые бы расстреливали на месте виновников погромов. Моментально, в течение часа, все прекратилось после того, как на стенах города появились эти объявления, потому что грабители считали, что они вправе на 3 дня обогатиться в этом городе, наказать евреев за их антипольскую, как они считали, позицию, всякие там разные глупости, вот такое вот.
Ну, я бы сказала, что ведь не только грабили, речь идет о пытках.
Конечно, и пытки, и убийства.
О пытках и убийствах. 960 жертв вообще-то у этого погрома.
Более того, было осуществлено, о чем Гжегош подчеркивает, множество актов символического насилия. Одно дело – это когда грабят богатых каких-то людей, а другое дело, когда была сожжена синагога специально, Божий дом. Когда солдаты и офицеры собирали свитки Тор и в одном месте их сжигали, и когда несколько еврейских учеников Ешивы бросились спасать эти Торы из огня, по них открыли огонь и нескольких убили. Когда женщины, польки, часто дворянского сословия, богатые, грабили ткани из Тор, и одевали их на голову
как
себе,
шарф.
Как шарф. То есть это было символическое насилие, чтобы унизить евреев как религиозную общину. Их вообще воспринимали как религиозную общину, как граждан Польши, иудейского вероисповедания. И тут огромную роль сыграл католический антисемитизм, который был необычайно силен в Западной Европе 2000-летия, и особенно остро он ощущался во Львове последние 400 лет его существования. Почти каждый год во Львове, в средневековом городе, иезуиты-студенты устраивали еврейский погром. Просто мы об этом не знаем, мы об этом не помним. Но погромы были страшные.
Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Грегош Гауден, книга «Львов. Конец иллюзий». Разговор с переводчиком Андреем Павлышиным. Говоря о топографии погромов, Гауденом упоминается гора Казней. И мы проходили мимо нее во время нашей прогулки по Львову. Это, в общем, небольшой холм, на самом деле. Это никакая не гора, это такой небольшой холм, на вершине которого стоит какой-то памятник. Вот давайте об этом расскажем.
Грегош очень тщательно подходил к изучению пространства, в котором происходили описываемые им события. Мы много раз проходили ногами все дистанции, все описанные в документах улицы, переулочки, площади. И много раз мы с ним проходили по месту очень яростных боев. Это за старым еврейским кладбищем, закрытым еще в XIX веке. Сейчас на этом месте уже много десятилетий существует так называемый Краковский базар во Львове. За базаром есть такая улочка небольшая, а за улочкой холм, на нем стоит памятник участникам восстания против австрийского владычества в 1846 году. Это гора Казней, так называемое, место, где в Средневековье, ну и до середины XIX века казнили преступников. Сейчас, по той причине, что там построены высокие дома, деревья, все это место как бы закрыто, но до середины XIX века это место было видно со всего города. И там вешали преступников, они оставались какое-то определенное время, чтобы пугать граждан и вселять в их сердца трепет перед власть придержащими. В этом месте, собственно, на этой горе Казней, были такие самые острые бои между отрядом десантников польских под командованием поручика Абрахама, который был инициатором еврейского погрома. И, собственно, эта команда утром 22 ноября 1918 года первой атаковала в центре города магазин Ципера, ювелирный и часовой магазин, где можно было очень хорошо поживиться, потом погром уже распространился на весь город. С другой стороны были украинские подразделения, которые пытались команду Абрагама оттуда вытеснить. Очень важно было им занять стратегические высоты и подойти ближе к железной дороге и окружить казармы, в которых жили поляки. Но это имело военное значение. Но еще один аспект был важный этих боев, тот, что это было место такого треугольника. В этом месте к линии польско-украинского противостояния плотно прилегали еврейские кварталы. И польские подразделения во время боев пытались туда бежать, скажем, отступать. Их встречал огонь еврейской милиции, потому что она заявила, что она не будет никаких вооруженных людей допускать на свою территорию, чтобы избегнуть погромов и грабежей. У них было какое-то очень скромное оружие, несравнимое с тем, что было у поляков, но они, тем не менее, вели оборонительный огонь. И потом, собственно, Абрагам использовал этот факт для того, чтобы легитимизировать погром и, так сказать, наказать евреев за то, что они противостояли ему и не выступили вооруженной силой в поддержку поляков и начали убивать украинцев. А с чего было еврейской милиции там, или евреев убивать украинцам? Украинское государство, провозглашенное в Галиции, сразу же заявило, что оно признает все права евреев, создало министерство в еврейских делах, Евреи очень часто выступали подрядчиками украинской армии. Были воинские части, которые состояли только из евреев. Ну, то есть евреи и украинцы, в общем-то, могли создать определенный союз национальных меньшинств, который бы защищал свои интересы. В чем очень были не заинтересованы польские националисты и их командир Чеслав Мончинский, который был просто клиническим фриком, который в наши времена носил бы на голове фольговую шапочку и рассказывал бы всякие глупости о чипировании и так далее. Это был человек, который повторял в своих текстах самые большие глупости тех времен и который претендовал на то, чтобы стать Наполеоном польской национальной революции, чтобы отодвинуть Пилсудского и даже Дмовского от рычагов власти и, опираясь на свои львовские подразделения, двинуть на Варшаву и возглавить империю, вот, ну, стать таким польским Наполеоном. Конечно, ему это не удалось, и Гауден всегда очень смеялся над тем, что подвиг, так сказать, в кавычках Львова, поляки всегда очень подчеркивали, создали тут огромный военный мемориал, после войны наградили его там орденом, вертути милитарии, проводили какие-то церемонии, и неизвестного солдата из Львова похоронили на главной площади страны в могиле неизвестного солдата в Варшаве. Значит, а Львов на самом деле ни во время возникновения украинской государственности в ноябре 18-го, ни во время осады украинскими войсками в 19-м году не сумел сам отбиться. Он отбился только с помощью внешних польских подразделений. В то время, как, скажем, повстанцы в его родной Познани, поляки, солдаты, офицеры, сами смогли защититься против немецкой армии и сами отвоевали Силезию, и сами обеспечили ее польский характер. То есть это была питомо-польская территория, которую был смысл и был ресурс защищать. В то время как Львов был явно местом множества идентичностей. Тысячи польских солдатов и офицеров прятались по домах и не брали участия в боях. Тут знаковой фигурой может быть Станислав Винцент, скажем, который просто это делал и писал об этом, и говорил. Потому что они не хотели стрелять в украинцев, вместе с которыми 4 года сидели в окопах Первой мировой войны. Это с точки зрения профессионального военного большое свинство. Стрелять по братима, который не раз тебе жизнь спас и прикрыл твою спину во время боя. И они не хотели воевать, и точно так же и польские военные до уровня генералов не особенно спешили помогать Мончинскому, потому что знали, чем это кончится, и потом именно генералу Ивашкевичу пришлось гасить пожар погрома и постоянно чистить мозги Мончинскому, коменданту Львова, чтобы он прекратил эти все безобразия. А сам генерал Ивашкевич говорил, что я не собираюсь решать вопрос принадлежности Львова за львовских проституток и сутенеров. Ну, это очень острое заявление было, конечно, но это была значительная часть правды, потому что в армии Мончинского, которая воевала с украинцами во Львове, значительную часть составляли уличные преступники, которым просто выдали оружие, и которые воевали очень самоотверженно. У них не было страха смерти, как у многих преступников. Они были социопатами очень часто, просто-напросто. Ну, это такой факт, с которым историкам войны часто приходится иметь дело. Социопаты до сих пор составляют опору наемных войск, солдат удачи и тому подобных группировок.
Вот вопрос, который возникает у комментаторов книги Гаудена, где была церковь? Ни одного голоса церкви, ни будущий миротворец митрополит Шептицкий, ни армянский предстоятель ничего не говорят в этот момент.
Тут нужно четко разделить вопрос на части. На улице Армянской и на улице Краковской, которая прилегает к Армянскому собору, творились жесточайшие преступления, но армянская церковь молчала, она всегда была солидарна с римокатоликами в своей антисемитской позиции. Римокатолики, что называется, потирали руки, большинство верующих были настроены антисемитски, и клер не шел против них, наоборот, особенно в военное 20-летие римокатолическая церковь в Польше очень ярко показала себя как экстремистская антисемитская сила, и тут, в общем-то, нет никаких сомнений. Львовский епископ римокатолический заявил уже после погромов о том, что евреи и иудеи как бы это можно интерпретировать так, сами себе виноваты, они стали не на ту сторону, их убили, мы сожалеем о том, что люди погибли, но вины своей как бы не признаем, хотя христианство говорит о совершенно других вещах. Особая ситуация была у греко-католической церкви. Епископ и митрополит Шептицкий, архиепископ Львовский, был долгое время в ссылке в России. В 1916 году его вывезли. Он долго и тяжело возвращался там, с помощью временного правительства, каких-то союзников, помощников, возвращался через Европу, через Ватикан. То есть его в этот момент не было во Львове. А украинцы не имели особенно тут в этой ситуации слова, потому что они были проигравшей стороной. И евреев обвиняли, собственно, в том, что они союзники украинцев. Причиной этого было то, что украинцы, провозгласившие 1 ноября 1918 года украинскую государственность во Львове, тут просто я напомню русским слушателям, потому что они этих вещей как бы не особенно знают и ощущают, что польская государственность была провозглашена через 11 дней. 11 ноября 1918 года. В этот момент ее еще не существовало. Украинцы опередили поляков на 11 дней. Официально австрийский губернатор Гуин передал ключи от города украинским представителям. Город был взят под контроль 1500 украинских военных, которые поставили такие блокпосты. И задачей этих военных в сотрудничестве с гражданской администрацией было предотвратить грабежи, насилие, ведь были дезертиры, были какие-то преступники, это была война, на руках много оружия, и они хотели, чтобы этот переход осуществился мирно. Евреи присоединились организованно к ним. Я уже говорил, что евреи жили компактно в определенной территории. Еврейские предместья находились в той части Львова, которая находилась за украинской частью. За той частью, которую сразу заняли украинцы и полностью ее контролировали. С первых дней ноября поляки поняли городское восстание, что-то типа событий на современном Донбассе, когда гражданские, фрики, очень часто бывшие преступники, захватили оружие. Им в этом помог капитан Чеслав Мунчинский, который был комендантом австрийских складов оружия. И он сделал все, чтобы бывшие польские военные, которые принадлежали к партии Пилсудского, социалисты, демократы и представители других политических партий, были отстранены от любой военной активности. Он раздал оружие членам своей партии, своим друзьям, детям, гимназистам, бойскаутам, черт знает кому, очень часто эти люди были преступниками. Позже один из его наиболее активных участников этих боев стал знаменитым львовским расчленителем. Он убил в 1934 году проститутку, разделил ее на части и разбросал ее тело по всему Львову. Это был очень знаменитый процесс. Он был участником группы Абрагама, гвардии, которая вела бои на передовой линии. А еврейская милиция, то есть вооруженные добровольцы, поставили себе задачей защититься против таких людей. Они провозгласили нейтралитет, подписали договор с украинцами и с поляками, с тем же Чеславом Манчинским, который, правда, потом говорил, что он не признает этот договор, но он его подписал. Ситуация была довольно смешная. Скажем, польский комитет политический, который был надстройкой над всеми этими вооруженными польскими силами, находился в украинской части города. Его не трогали. Газеты польские распространялись в украинской части. Украинцы хотели легальности. Они провозгласили нормальное государство, цивилизованное. И поэтому они и с евреями подписали такой договор, потому что считали это очень полезной инициативой, что они берут свою судьбу в свои руки. Конечно же, значительная прослойка криминалитета, так называемых львовских батяров, многие их романтизируют, но это не более чем попытка романтизировать, скажем, апашей французских или тому подобных бойцов на ножах, там, и воров профессиональных там, и сутенеров. Значит, вот значительная часть вот этих львовских батяров присоединилась к Мунчинскому, к этому восстанию против украинской власти, и они ночью пытались проникать в еврейскую часть. В ответ им стреляли, пытались от них защищаться, а они распространяли всяческие фейки. Скажем, весь Львов гудел, и Манчинский повторял это в каких-то своих воззваниях, в газетных статьях, что, мол, евреи обливали кипятком польских солдат, что они бросали в них топорами. Ну, боже мой, ну, бросание топором и обливание кипятком – это реакция слабого человека на агрессию, на вора, на грабителя. Значит, солдаты обороняются совершенно другим способом. И, что самое характерное, комиссия, которая позже расследовала эти все события, не нашла ни одного человека, который был бы обожжен или ранен топором, или пострадал от этих еврейских милиционеров. Наоборот, оказалось, что инициатором антиеврейских выступлений и захвата группы еврейских милиционеров, их разоружения, там, унижений и так далее, был некий доброволец, который, когда его потом вызвали для свидетельства в суд, оказался совсем не тем, за кого он себя выдавал. Он был вором, грабителем, который должен был сидеть в тюрьме, он себе купил другие документы, выступал под другой фамилией и шел, в общем-то, грабить еврейские кварталы. Когда его отогнали, он поднял крик, что евреи стреляют в польских солдатов и выступают против польской государственности. И этот случай в 10-х числах ноября был одним из главных катализаторов вот такого вот возмущения всеобщего поляка против евреев во Львове и их грабежей, убийств. Кроме того, у Грзегорза описано множество случаев людей с нарушенной психикой, жестоких садистов, травмированных войной, людей с посттравматическим синдромом Первой мировой войны, жестокий убийца Ясь в кожаной куртке, который сначала убил хозяина дома, потом несколько часов играл на фортепиано, а потом изнасиловал девочек-подростков в этом доме. Типический случай абсолютно ненормального человека, больного, которого, в общем-то, нужно судить и лечить по итогам суда. Ну, конечно, Грзегорз описывает и тех светлых поляков, которые это все пытались остановить, которые информировали общественность об этом страшном погроме. Рассказывает и о западных союзниках Польши, которые часто помогали польским националистам скрыть это преступление и, собственно, так сказать, в кавычках, благодаря бесхребетной позиции британской, французской, американской миссии.
Комиссия Маргентау.
Маргентау, да. Комиссия Маргентау. Но также несколько других комиссий, которые расследовали не только львовский погром, но и погромы в Белоруссии, в других городах, Галиции, на Волыни, они признали, что да, евреи и большевики, значит, и по делам, если
было,
осуществляются какие-то...
Если я правильно помню, это примерно в то же время погромы в Вильнюсе и в Минске.
Да-да, тогда это был конец 18-го, начало 19-го года, когда волнами на эти территории приходили польские войска. Во Львов, скажем, вошли добровольцы из Познани и Кракова. В другие города Галиции, Волыни и Белоруссии, и Литвы входили добровольцы с других территорий Польши. И в конце концов, в середине 1919 года на территорию этих национальных окраин Польши вошла вооруженная до зубов французами армия генерала Галлера. Голубая так называемая армия.
Это
были польские легионеры, бывшие российские граждане, которые служили в русской армии, попали в плен во время Первой мировой войны к французам. Но они были поляками по происхождению, и они организовали там огромные вооруженные силы Франции из поляков, которые французы вооружили для борьбы с большевиками. И единственным условием было, чтобы они не подавляли национальных меньшинств, а участвовали в войне именно с большевиками. И тогда генерал Галлер, не особо блистая умом и талантом, он всегда был таким, провозгласил украинцев, белорусов и евреев большевиками. И начал борьбу прежде всего против национальных меньшинств, и эта армия была ударной силой в завоевании этих всех территорий.
Разговор с переводчиком Андреем Павлышиным о книге Грзегорза Гаудена «Львов. Конец иллюзий. Рассказ о ноябрьском погроме 1918 года», о документах и исторических реалиях того времени будет продолжен в следующем выпуске подкаста. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.